Доброе утро.
Спасибо. Наконец-то дождался. Доброе утро.
Доброе утро.
В Священном Писании есть очень забавные такие загадочные предметы. Называются они Урим и Тумим. Наряду с пророчествами и сновидениями это были предметы, которые считалось, что Господь может говорить через эти предметы. Считалось, что Господь открывает свою волю через вот эти вот два предмета, через Урим и через Тумим. Скорее всего, это была какая-то бинарная такая система, двоичная, ну, типа орел-решка, да, то есть вот вы подкидываете монету, да, то есть если два орла, то значит Господь сказал «да». Если две решки, то значит Господь сказал «нет». Если орел и решка одновременно, то значит Господь говорит «не хочу с тобой разговаривать». Вот приблизительно такая бинарная система. Упоминается, что эти предметы, два этих камня, они находились в кармашке ефода священника, в начале священника. По центру у священника был небольшой кармашек, и там он держал эти предметы. Поэтому, когда встречается фраза, что принеси ефод, например, когда Давиду нужно понять Божью волю, нужно понять, оставаться в городе или уйти, выдадут жители города Давида или нет. Стоит ли ему защищать город или нет? Давид, вот фраза, да, принеси ефод, он обращается к человеку, который играл роль священника, священник приносит ефод, и тогда уже, соответственно, Давид определяет при помощи Урима и Тумима, определяет, что ему делать дальше. И фразеология, которая используется в Ветхом Завете, фразеология как раз говорит, Господь сказал, ну вот в частности с Киилем, да, то есть Давид спрашивает Бога, Бог говорит Давиду, да, тебе нужно уходить из города, потому что жители города тебя выдадут. Или там, до этого Господь говорит Давиду, нет, тебе нужно оставаться в городе. Предмет очень удобный в быту. Удобный как раз тем, что, в принципе, воля Бога сразу понятна. Ну, то есть ты выбросил, да, Урим и Тумим, и ты сразу понял, чего хочет от тебя Бог. И наверняка большинство из нас, как бы вспоминая, да, про эти два предмета, которые потом в канве в лету, думают, было бы здорово где-нибудь такие приобрести себе. Ну, вот нужно вам принять решение, да? Например, за кого проголосовать на выборах. И вы говорите, Господи, кого из кандидатов ты благословил? И Господь отвечает, не хочу с тобой говорить. Или нужно вам принять решение, там, не знаю, поступать ли мне в МГИМО? Господь говорит, нет, не поступишь. Говоришь, хорошо. Поступать ли мне в автодорожный институт? Господь говорит, нет, не поступишь. Ты говоришь, хорошо, поступать ли мне в ПТУ номер 3? Господь говорит, да, вот это самое то для тебя. Предметы крайне удобные были. Но еще гораздо более удобные Слово Божие. И то, что Господь дает нам сегодня, Он открывает свою волю не через Урим, не через Тумим. Он открывает свою волю через строки Священного Писания. Это Его послание к нам, это Его письмо к нам, это то, что помогает нам определить, чего Бог хочет в нашей жизни. Да, у нас нет таких удобных предметов. Но изучая Священное Писание, между строк Священного Писания, мы видим раскрытую Божию волю. Давайте почтение Господа и снова его встанем и прочитаем первые четыре стиха, завязку истории, вот завязку конфликта. Книги Есфирь, 3 глава, стихи с 1 по 4. Через некоторое время царь Артаксеркс возвеличил Амана, сына Хамедаты Агьянина, возвысил его и определил ему место выше всех своих вельмож. И все придворные во вратах царского дворца преклоняли колено перед Аманом и простирались перед ним ниц, потому что так повелел царь. А Мардохей не преклонял колен и не простирался ниц. Обратите внимание на фразеологию. Преклонить колено и простираться ниц. Это та же фразеология, которая используется не просто для выражения почтения начальнику, не просто для выражения почтения вельможи, но это поклонение божеству. Вот как люди поклоняются в храме, да, когда они простираются ниц, когда они падают перед божеством. Так же люди должны были поклоняться перед Аманом. Это будет важно чуть позже.
Придворные во вратах царского дворца говорили Мардохею, что же ты пренебрегаешь повелением царя? И за дня в день говорили они так, но он не слушал. Тогда они рассказали все Аману, желая посмотреть, устоит ли Мардохей. А он говорил им, что он иудей. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты благословил нас сегодня, благословил нас открыв тем, насколько велико Слово Твое, насколько применимо Слово Твое в жизни каждого из нас каждый день. И помоги нам, Господь, не только это увидеть, но помоги нам действительно на практике поклоняться Твоему Слову, почитать Твое Слово, слушать Твое Слово, Господь, и повиноваться Ему. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Что происходит дальше? И в принципе, прочитать третью главу очень быстро. Это будет один из пунктов нашего применения сегодня, поэтому сразу вот даже не покидая сегодня церковь, можно прочитать третью главу. А глава очень интересная фразеология. Дальше, вот такая симпатичная, красивая фраза, мне очень нравится. Аман посчитал ниже своего достоинства поквитаться только с Мардохеем. То, что мы читаем дальше, Аман решил, что как-то, низко будет расквитаться только с Мардохеем. Как-то недостойно меня. Вместо того, чтобы расквитаться только с Мардохеем, убью я всех евреев. Вот это будет действительно грандиозно, масштабно. То есть как-то вот все, что ниже, это не для меня. Нужно убить сразу всех евреев. В доме Амана бросают жребий. Жребий, который называется Пур. То есть они бросают жребий для того, чтобы определить, в какой месяц нужно претворить свой коварный замысел в жизнь. И вот здесь мы на прошлой неделе говорили о том, что в случайных совпадениях видны отпечатки руки Бога. Они бросают жребий в первый месяц, и жребий выпадает на 12-й месяц. Вот в том, что они бросили этот жребий, бросили этот пур, мы видим, что как Господь дает время Мардохею и Эсфирь. Если жребий выпадает на первый месяц, им будет очень сложно что-либо сделать с ситуацией, но у них появляется целый год. Господь дает год для того, чтобы исправить эту ситуацию. Именно поэтому праздник потом и называется Пурим, жребий, потому что в этом жребии видна рука Бога, в этом жребии видно, что Господь предоставляет Эсфирь, предоставляет Мардохею целый год для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Выпадает жребий на 12 месяц. Мардохей приходит к царю, приходит к Серксу и говорит: «Ксеркс, у меня есть небольшая проблема, готов заплатить тебе 10 тысяч талантов серебра за то, чтобы ты мне разрешил, помог решить эту проблему». Ксеркс отказывается от денег, хотя на самом деле это как-то негоже царю принимать взятку от своего вельможи, поэтому на самом деле в Библии мы видим, что Ксеркс делает вид, что он отказывается от денег. То есть Ксеркс говорит: на тебе мою печать, делай, что хочешь, подписывай какой угодно указ. Мы потом увидим, что он то же самое делает с Мардохеем. Он отдает свою печать, отдает свое кольцо, говорит: какой угодно указ подпиши, там, подмахни моей печатью, я разрешил, делайте, что хотите. И то же самое он говорит Аману: делай, что хочешь. Но потому что Есфирь потом приходит к царю и говорит: ты продал нас, он принимает деньги. Скорее всего, 10 тысяч талантов серебра – это своего рода откат, если хотите. Это те деньги, которые Аман отдает царю за ту добычу, которую потом он собирается собрать со всех провинций, с имений, с домов иудеев, с домов евреев. Это взятка. Вот это завязка конфликта, которую мы видим в книге Есфирь в 3 главе. Евреи проданы. Проданы за 10 тысяч талантов серебра. Проданы на истребление. Как живой скот, как овцы, коровы, козны, как кто угодно. Просто проданы. В истории, в книге Есфирь, мы видим с вами, как раз за разом Божья воля открывается нам между строк истории, между строк Писания, между строк даров, между строк жизни других людей, между строк послушания. Мы привыкли вот к этому мифу, да, о том, что Божья воля, она открывается мне только в каких-то духовных дисциплинах. То есть, если я хочу узнать Божью волю, мне нужно поститься. Если я хочу узнать Божью волю, мне нужно молиться. Если я хочу узнать Божью волю, мне нужно как-то, наугад читать Священное Писание. Божья воля открывается не в этом. Духовные дисциплины, они дают контекст нам для того, чтобы принять Божью волю, которая уже открыта на страницах Священного Писания. Потому что сложнее всего зачастую не понять, чего Бог хочет от нас, но сделать то, чего Бог хочет от нас. И вот личные отношения с Богом, они создают как раз такой контекст, который помогает нам быть послушными Ему. А на протяжении этого отрывка и на протяжении как бы всей книги мы видим с вами, что Бог открывает нам свою глобальную волю. И эта глобальная воля Творца помогает нам принять Его моральную волю. Вот давайте разделим, да? Есть глобальная воля Творца, да, то, чего Бог хочет достичь в истории, а есть моральная воля Творца, то, как Он хочет, чтобы мы жили. И зная глобальную волю, нам гораздо легче принять Его моральную волю. Нам гораздо легче переносить трудности, гораздо легче переносить испытания, когда мы знаем, чего Бог хочет добиться в истории, и когда мы верим в то, что Бог на самом деле контролирует все, что происходит в истории. Моральная воля Творца, в свою очередь, сужает для нас личную волю Творца. То есть моральная воля Творца, в свою очередь, сужает для нас рамки того, чего Бог хочет в нашей жизни. Многие вопросы отпадают просто потому, что Бог уже открыл, чего Он хочет от нас. Вопросы, на которые у нас нет ответа, на самом деле их не так много. В свою очередь уже духовная воля Творца, то есть все те отрывки Писания, которые говорят о том, как нужно молиться, о том, как нужно проводить время с Богом, когда это нужно делать. Вот духовные дисциплины помогают нам принять Его моральную волю, помогают нам быть послушным Его моральной воле, помогают нам исполнить то, что мы знаем, что Он хочет, чтобы мы сделали. В прошлый раз мы рассматривали с вами как раз вот эту идею того, что Божья воля открывается прежде всего в истории. Мы видели то, что между строк истории для нас открывается Божья воля, и в ней мы видим природу Творца, природу нашей жизни, природу надежды, природу возможностей, понимание имманентности Бога и понимание трансцендентности Бога, имманентности то, что Бог с нами, Он является частью нашей жизни, трансцендентности Бога, то, что Бог другой, Он отличается от этого мира. И в прошлый раз я буду вас винить. Вы меня смутили тем, что... То есть я вам сказал, простите меня, а тут вся церковь говорит тебе, Бог простит, как-то, ну, смущает так. Поэтому я перепутал трансцендентность и имманентность Бога. На самом деле, правильное определение. Имманентность – то, что Бог с нами, трансцендентность – то, что Бог другой. Вот понимание имманентности Бога, трансцендентности Бога, понимание провидения того, что Бог все держит под контролем в нашей жизни, помогает нам увидеть Его волю, помогает нам изменить наше представление о нашей жизни. И даже когда кажется, что жизнь катится по дну, даже когда кажется, что все плохо, что будет еще только хуже, даже тогда мы знаем, что Бог все контролирует. Кроме всего прочего, помогает нам изменить сам вопрос о Божьей воле. Кристофер Райт говорит, мы задаемся вопросом, как Бог вписывается в историю моей жизни, когда на самом деле должны спрашивать себя, как моя маленькая жизнь вписывается в великую историю миссии Бога. Сам вопрос относительно Божьей воли меняется. Мы не задаемся больше вопросом, как Бог вписывается в мою жизнь. Мы задаемся вопросом, как моя жизнь вписывается в историю Творца. И все это помогает нам принять Его моральную волю. Все это помогает нам быть послушными Его моральной воле. Это, я понимаю, что это звучит, может быть, чуть-чуть теоретически сейчас, да, то есть, ну, каким образом вот Его глобальная воля, провидение влияет на моральную волю. Пример в Писании, который мы находим, это книга Иова. Иову легче переносить страдания тогда, когда он слышит Бога. Иову легче переносить страдания тогда, когда он понимает, что на самом деле идет глобальная духовная вражда, битва, и он является частью этой битвы. Когда он видит себя частью этой большой истории, ему легче переносить страдания. Он может их перенести, тогда, когда он видит себя частью всего этого. В книге Эсфир мы находим с вами, что Мардохей не поклонился перед Аманом. И говорит он, что он не поклонился перед ним, потому что он иудей. Иудеи проявляли уважение по отношению к властям, они проявляли уважение по отношению к начальникам, они проявляли уважение по отношению в том числе и к оккупантам. Проблема здесь не в том, чтобы проявить уважение, проблема здесь не в том, чтобы поклониться начальствующему. Проблема также состоит не в том, что Аман является агагиянином, амалкитянином, а Мардохей, соответственно, является евреем. Это не национальная вражда. Если бы это была национальная вражда, то мы бы прочитали с вами, а он говорил им, что он иудей, а Аман агагиянин. Было бы указание вот это вот точное, да, на то, что это вражда двух народов. И эти народы не любят друг друга. Эти народы ненавидят друг друга. И поэтому Мардохей не поклонился. Нет. Он не поклонился, потому что это шло бы в разрыв, это вступало бы в конфликт со Священным Писанием. Мардохей знал, что он не может просто поклониться кому-либо, кроме Господа. Первая заповедь – Господа Бога твоего люби и только Его чти. Это первая заповедь, с которой начинается все. Только Господа Бога. То, как поклонялись в древности начальствующему, как раз да, то, о чем мы говорили, они не просто кланяются, они не просто проявляют уважение. Они не просто даже целуют руку, они распластались ниц перед Аманом. То есть, вспоминаете, да, все старые фильмы про сказки на Востоке, когда люди кланяются, не могут поднять головы, не могут даже посмотреть на шаха. Вот такой образ поклонения. Это образ поклонения, который достоин только божества. И Мардохей говорит о том, что Аман не бог, я не буду Аману кланяться. Что бы ни произошло, что бы ни случилось в моей жизни, я не буду преклоняться перед Аманом так, как будто Аман является Богом. Он прекрасно знает Божью волю. Ему не нужно молиться, ему не нужно проводить время с Богом, ему не нужно поститься для того, чтобы Бог открыл, кланяться Аману или нет. Он знает, кланяться нельзя, все, точка. Я не могу этого сделать, потому что это идет в разрыв с Божьей волей в моей жизни. Это идет в разрыв с тем, что открыто в Священном Писании. Моральная воля Творца в Священном Писании открывается в виде двух вещей. Она открывается в виде принципов, и она открывается в виде правил. И правила, по сути, являются всего лишь частным применением принципа. Если мы понимаем это, если мы понимаем различия между принципами и правилами, то мы сможем организовать тогда все повеления Творца в иерархическом порядке. Сам Иисус Христос, когда его спрашивают, какая заповедь является главной, Христос говорит о том, что на самом деле главными являются две заповеди. Люби Господа Бога, почитай только Господа Бога, вертикальные взаимоотношения. Люби своего ближнего, как самого себя, горизонтальные взаимоотношения. Два принципа. Иисус говорит о том, что на основании этих двух принципов выстраивается все остальное, что за исключением этих первых двух заповедей, все остальное, что говорится в Священном Писании, это правило. Возьмите все остальные 10 заповедей. Это правило. Это правило. Классический пример, классическая этическая загадка, да, это идет Вторая мировая война, вы прячете евреев, к вам приходит гестапо, спрашивает вас, есть ли у вас евреи, что вы делаете? Потому что не солги, правило, да, но также нельзя убивать людей, тоже правило. Если мы понимаем, что есть принципы, которые выше этих правил, которые организуют эти правила, у нас не будет проблем с тем, чтобы сказать, какие евреи. Нет евреев. И вообще, что такое еврей? Мы можем организовать правила в иерархическом порядке тогда, когда мы понимаем принципы. А то, что мы читаем в первом послании Коринфянам, в 6 главе, 18 стихе, когда говорится «разврата, убегай». Ну да, убегай, это тоже всего лишь правило, которая основана на вертикальные взаимоотношения, горизонтальные взаимоотношения. Практически вся современная этическая система строится на работах Иммануила Канта. Считается, что Иммануил Кант, по сути, убрал Бога из мироздания. По сути, его философия сделала так, что Бог больше не нужен. Послушайте, что пишет сам Кант. «Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом. Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». Всем людям свойственно нравственное чувство, категорический императив, поскольку это чувство не всегда побуждает человека к поступкам, приносящим ему земную пользу. Следовательно, должно существовать некоторое основание, некоторая мотивация нравственного поведения, лежащая вне этого мира. Все это с необходимостью требует существования бессмертия, высшего суда и Бога. Нам жизненно необходим моральный закон. Нам жизненно необходима моральная воля Творца. И моральная воля Творца открывается для нас на страницах Священного Писания. Она открывается для нас именно на страницах Священного Писания. Личная же воля Творца, то, что Бог хочет, чтобы мы добились в нашей жизни, мы будем более подробно говорить об этом чуть позже, потому что она открывается через дары, таланты, способности, которыми Вседержитель благословляет нас. Он направляет нас этим. Он дает нам возможности, которые развивают нас. Притча о талантах, которая говорит о том, что кто был верен в малом, будет верен и в большом. Возможности, которые Бог дает нам, развивают нас. Но начинается все, начинается личная воля Творца с моральной воли. Начинается она с того, что Бог требует от нас. Своим словом Он открывает нам то, чего Он хочет в нашей жизни, для того, чтобы уберечь нас от ошибок. Для того, чтобы уберечь нас от ошибок. Давайте воспользуемся простым образом светофора и попробуем потом этот светофор применять в жизни. Красный свет светофора – это все те отрывки, которые говорят о том, чего ты делать не должен. Вот возникает вопрос, обращаясь к Священному Писанию. Священное Писание тебе говорит, не делай так, не поступай так, будут проблемы в жизни, будут трудности в жизни, не делай этого. Давайте три таких небольших примера. Они могут показаться чуть-чуть странными. Но на самом деле это все примеры, с которыми я сталкиваюсь, постоянно работая с людьми. Первый пример. Стоит мне начать встречаться с женатым мужчиной, если он не любит свою жену? Опять-таки, да, кажется, нет. Об этом даже думать не надо. Нет. Но он же не любит свою жену. Но они же вот-вот разведутся. Но на самом деле брак-то уже как бы там, и брака-то больше нет. И потом, ну, может быть, я спасу его так. На самом деле, простите меня, все девушки, женщины сразу, мне не совсем понятно иногда, как работает мыслительный процесс. Потому что если мужчина женат, и он изменяет своей жене с вами, то почему вы решили, что он не будет потом изменять вам с кем-то еще? Что его изменит? Ее он не любит, но меня он будет любить. Неубиенный аргумент. Священное Писание абсолютно четко говорит, нет, даже думать об этом не надо. Второе, стоит ли мне встречаться с неверующей девушкой? Нет. Нет. Стоит ли нам взять кредит для того, чтобы поехать и хорошо отдохнуть в отпуск, когда у нас есть еще невыплаченные долги, там, не знаю, за машину, за квартиру, за еще что-то? Нет. Это все вещи, о которых Священное Писание говорит очень-очень-очень четко. Нет. Такой более спорный вопрос. Знаете, я верю в то, что если человек не ходит в церковь, если человек не является частью поместной общины, у человека серьезные духовные проблемы. Потому что Библия говорит о том, что мы должны быть частью общины. Неважно какое. У вас возникло непонимание, трудности в одной церкви. Хорошо, уйдите в другую церковь. Разрешите конфликт, уйдите в другую церковь. Много церквей. Я впервые с этим столкнулся на своем первом миссионерском проекте, где вот практически все, что могло пойти не так на этом проекте, пошло не так. Первый миссионерский проект и все, что может пойти не так, пошло не так. А начальники с российской стороны в какой-то момент уехали в отпуск, поэтому мне было тогда 18 лет, они оставили меня отвечать за весь этот огромный проект, за все оборудование, то есть, когда я говорю о том, что все пошло не так, да, у нас была американская сторона с американскими подростками, которые так оголодали в пионерском лагере «Орленок», что начали продавать друг другу сникерсы, которые они привезли с собой. То есть у нас проблема была в том, что христианские подростки, да, начали друг на друге наживаться, потому что еды нет. Потом на них начали наживаться русские переводчики, которые узнали, что рядом продается пицца. И они начали эту пиццу приносить. У нас проблемы были с тем, что государство решило деньги поменять вдруг, а мы находимся как бы да, в этом Краснодарском крае, в пионерском лагере «Орленок», и нам нужно срочно поменять все деньги. И плюс ко всему прочему, руководство с американской стороны переругалось, что вообще было просто финалом вот всей этой комедии. И когда они переругались... Я никогда не забуду слов одного человека, который, рассказывая о противной стороне, о конфликте, он говорит, ты знаешь, когда я узнал, что они не ходят в церковь, я понял сразу, что что-то у них не так. И я тогда подумал, подумаешь, люди не ходят в церковь. А человек говорит, если ты не можешь найти общину, в которой ты можешь ужиться, значит, проблема в тебе. И вот мудрость этих слов, она сохраняется и по сей день. Если вы не ходите в церковь, вы идете против Слова Божьего. Вы идете против Его воли. Не надо говорить о том, что можно с Богом и так. Бог сказал, как надо. Бог открыл свое Слово. Найдите любую церковь, любую общину, неважно какую, любую общину. Найдите ее, будьте частью этой общины. Второе, желтый свет. Что мы делаем, когда мы видим желтый сигнал светофора? Автомобилисты, что мы делаем? Как можно быстрее. Если это мигающий, если это чуть-чуть оранжевый, если вот буквально полсекунды назад это был желтый, мы проезжаем как можно быстрее. Зачем нужен желтый сигнал светофора? Внимание. Сигнал вот это означает внимание. У меня отец художник, я как сейчас помню, как он объяснял инспектору ГИБДД о том, что он художник, и что на самом деле сигнал светофора был желтый, и дальше последовала 20-минутная лекция о том, какие бывают желтые цвета вообще в жизни. Что он проехал на желтый свет, не на красный. Мы привыкли, что если мы видим желтый свет, нам нужно ехать как можно быстрее. Нет, если мы видим желтый свет, если мы видим, что есть моменты, в которых Писание не четко раскрывает нам Божью волю, ну, например, да, то есть вы не знаете, устраивается ли вам на работу или нет, вы не понимаете, стоит ли вам подписывать этот договор или нет. Подождите. Потому что, может быть, эта работа станет свыше ваших сил, может быть, искушения, с которыми вы столкнетесь на этой работе, станет свыше ваших сил. Может быть, наоборот, это работа, где вы будете солью земли и светом мира. Может быть. Если вам предлагают работу в стрип-клубе, ответ – нет. Возвращаемся к красному сигналу светофора. Последнее, зеленый сигнал. Бывают ситуации, когда Писание абсолютно четко показывает нам, что да, мы можем поступить так, мы можем так сделать, мы можем принять эти решения. Тогда что мы делаем? Мы начинаем планировать следующий шаг, притворяем планы в жизнь и оцениваем результаты своих действий. Это не означает, что все в жизни будет хорошо. Это не означает, что только потому, что я проехал на зеленый сигнал, да, просто потому, что Писание как бы открывает мне двери и позволяет мне это сделать, не означает, что все будет хорошо. Но это означает, что когда мы столкнемся с трудностями, мы будем знать, что мы были послушны воле Творца. Мы будем знать, что мы были послушны Его воле. Есть три обещания. Обещание Феди из «Приключений Шурика». На самом деле удивительный актер. Смирнов был разведчиком в минометной роте и во время войны очень часто приводил военнопленных, приводил языков. Ну, в принципе, он просто приходил в немецкие окопы и говорил: ты, пошли. Помните, да, Федя из «Приключений Шурика»? Вот приблизительно так все и было. Обещание Феди из «Приключений Шурика»: у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, будут. Обещание жизни: у вас проблемы, были моменты, когда совсем не ясно, что делать, просто потому, что ситуации слишком запутанные. Были такие моменты? Нет, будут. Поэтому так важно обещание Иакова. Иаков, который пишет в самом начале своего письма: «Если вам не достает мудрости». И в греческом есть разные «если». Вот в данном случае «если» означает «если», а мы знаем, что вам не достает мудрости. Потому что всем не достает мудрости в такой ситуации. Если вам не достает мудрости, молитесь, просите, Бог даст вам мудрости. Будьте уверены в этом, не сомневайтесь, что Бог даст вам мудрости. Бывают ситуации, когда решение принять очень сложно. Бог даст нам мудрости в этих ситуациях. Именно поэтому духовная воля Творца помогает нам разобраться с этими моментами. Именно поэтому строки послания Иакова показывают нам, что духовная воля Творца направляет нас на то, чтобы более близкие отношения с Богом помогли нам принять решение. Именно поэтому мы читаем строки: «Всегда молитесь, исполняйтесь Духом Святым, Духа Святого не угашайте». Строки, которые говорят о том, что всегда, 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 всегда пребывайте в общении с Богом. Всегда. Его духовная воля помогает нам разобраться в жизни. Когда мы постоянно благодарим Бога, прославляем Его, просим у Него чего-либо в молитве, мы становимся ближе к Нему. Когда мы рассказываем о Боге нашим близким, друзьям, коллегам, мы становимся ближе к Нему. Когда мы читаем Его Слово, мы читаем строки, которые Он написал каждому из нас. Это не просто строки, которым 2000 лет или более. Это строки, которые Он пишет каждому из нас. Мы становимся ближе к Богу. Становимся ближе к Нему. Не достает мудрости. Всем не достает мудрости. Просите, Бог даст вам. Приблизительно 2 месяца назад у меня была ситуация, когда практически все люди, с которыми я общался, все люди, с которыми мои друзья, близкие, коллеги, люди, которые приходят на группу, всем не доставало мудрости. У всех были ситуации, когда ты смотришь на ситуацию, ты говоришь: я не знаю, что делать. И Бог всегда давал мудрости. Всегда. Духовная воля помогает нам найти ответы тогда, когда ответов, кажется, нет. Глобальная воля создает контекст, в котором нам легче принять моральные заповеди Творца, которые, в свою очередь, облегчают нам определение личной воли Творца в нашей жизни. А духовные дисциплины, пост, молитва, общение с Богом, чтение Священного Писания, многовестие, вот все это делает нас намного ближе к Творцу. В следующий раз мы поговорим о том, что в следующий раз имеется в виду, на самом деле, через раз, потому что в следующий раз у нас будет проповедовать Дмитрий Мгощенков. Но через раз, когда мы вернемся к вопросу о поиске Божьей воли, мы поговорим о таком мифе, что Божья воля открывается исключительно в моих слабостях. Что вот Бог, и даже не только в слабостях, а знаете, есть вещи, которые мы не любим делать. Ну, например, представим себе, что вы не любите холод, мороз, да, что вот холод, мороз – это не для вас. И все время боишься, что если я начну молиться и просить Бога о том, чтобы он мне открыл свою волю, он же меня в Якутию миссионером пошлет. Ну, просто из своего чувства юмора. Просто из-за того, что он вот такой вот веселый Бог. Я холод не люблю, не могу его переносить, а он меня пошлет в Якутию, да? Особенно, если ты из Якутии уже сбежал в Москву. Божья воля открывается в наших дарах. В наших способностях. Дары, способности – это те следы, которые Господь дает в нашей жизни, показывая нам, что Он Бог в нашей жизни. Есть очень простое применение – вопрос и молитва. Господь не пойдет против своего слова. Вот просто запишите себе это. Господь не пойдет против своего слова. Сталкиваясь с непростыми решениями в течение ближайшего месяца, приучите себя задаваться вопросом, противоречит ли мое решение Священному Писанию или нет. Уверяю вас, что намного проще будет решить огромное количество вопросов. Приучите себя пользоваться вот этим светофором. Красный свет, желтый свет, зеленый свет. Молитва. Начните молиться хотя бы. Сейчас идет Великий пост, да? Начните молиться в течение Великого поста. Господи, покажи мне свою волю и дай мне смелости и сил, чтобы быть послушным ей. Покажи мне свою волю и дай мне смелости и сил для того, чтобы быть послушным ей. Последнее. Прочитайте третью главу книги «Есфирь». А в среду я ехал от Новых Черемушек до Китая города на метро. Я смог прочитать целиком всю книгу «Есфирь» вот от метро Новые Черемушки до метро Китай город. Это небольшая книга. Поэтому третью главу можно прочитать даже сегодня, не уходя даже из этого здания. Очень небольшой отрывок. Урим, Тумим и Христос. Слова Урим и Тумим находятся, они написаны на академическом щите Ельского университета. И мне всегда было интересно, а почему вдруг Ельский университет написал слова какого-то древнего гадательного инструмента? То есть вот зачем? Почему? Оказывается, что в 18 веке студенты Ельского университета любили пользоваться работой по богословию, называется «Краткое христианское богословие» Иоганна Валебиуса или Иоганна Валеба. А работа это 16 века. И в этой работе 16 века Иоганн Валебиус, они использовали эту работу для того, чтобы подготовить свои сердца к субботнему отдыху, к шаббату. В этой работе Валебиус пишет: «Урим и Тумим символизировали Христа, свое слово, истолкователя Отца, наш свет и наше совершенство». В его понимании Божья воля и знание Божьей воли неразрывно были связаны со Христом, Божьим Словом, нашим совершенством. В своей молитве святой Патрик говорит: «Пусть сила Божия ведет нас, пусть мудрость Божия назидает нас, пусть Слово Божие направляет нас, будь нашим отныне и вовеки, потому что Божья воля открывается между строк Священного Писания». Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам увидеть Твою волю, которая открывается нам между строк Твоего Слова. Господь, помоги нам, пожалуйста, сегодня не только увидеть ее, но и применить ее в своей жизни, быть послушным ей. И, Отче, прошу Тебя, чтобы за это время Великого Поста каждый из нас думал бы не только и не столько об ограничениях в нашей жизни, сколько о том, кем мы хотим быть по окончании Великого Поста. Мы все возносим во имя Твое, Господь, во имя Иисуса Христа, Слова Твоего, нашего совершенства, в котором держится весь этот мир. Во имя Твое мы молимся. Аминь.